Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня у меня в гостях студентка медицинского университета города Рязани Чеплева Олеся. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о такой тематике, как молодежные организации, современная их роль и положение. Скажите, пожалуйста, давно ли вы вообще ходите в храм?
В храм начала ходить, наверное, в конце 10-го. Начала так захаживать. А регулярно стала ходить во второй половине 11 класса, то есть, по сути дела, к окончанию школы.
Это примерно по времени, года 3,
ну,
да?
Год 2-3 назад.
Год 2-3. Хорошо. И сразу же вы попали в какую-то молодежную среду?
Нет, я сама родилась не в Рязани, а достаточно в провинциальном городке, но Мичуринск, недалеко от Рязанской области. Ходила в деревенский такой провинциальный приход, и ни о каких молодежных обществах там, конечно же, не было речи.
А молодежи много?
Молодежь была, но молодежь относительная молодежь. То есть это было примерно 25-27 лет. То есть это люди, которые уже были там с одним ребенком, например, да, отцерковленные молодые семьи. То есть вот молодежь была именно такого характера. А потом, когда поступила в Рязанский медицинский университет, я переехала уже в Рязань. И, конечно же, мне захотелось какую-то поддержку найти. Я знала, что существуют какие-то молодежные общества, и попыталась найти. Ну и вот, наверное, в... молодежное сообщество Иоанна Кронштадтского храма начала почти сразу ходить, как переехала, то есть с первого курса. Или там, он, наверное, с зимы существует, то есть вот с зимы почти с самого начала я туда и хожу. А уже в Гранат, и я попала позже.
А вот вы сказали, что вам нужна была поддержка, да? А почему?
Потому что, на самом деле, как-то мое воцерковление произошло неожиданно для всех. А семья, не могу сказать, что мне воцерковленная. И поэтому мне хотелось, конечно, найти людей, особенно молодых людей, которые бы понимали, зачем я это делаю, зачем я хожу в храм, почему мне это интересно. Притом, чтобы это понимали не просто там, да, как бы бабушки, взрослые женщины, которые на приходе обычно добродушно тебе что-то объясняют, помогают, а чтобы это понимали именно твои ровесники.
А в семье вы понимания пока не находите, да?
Ну, то есть я не могу сказать, что... совсем какая-то категоричность, да, относительно моего прихода в храм, относительно моего воцерковления, но радости это тоже никакой не возникает, и, как, знаете, говорят, в меру. То есть это должно быть в меру, это не должно быть больше какого-то предела, то есть совсем уж туда не нужно.
Прекрасно вас понимаю. Мой отец был категорически против моего воцерковления, и, ну, еще с этим хоть как-то он смирялся, конечно, хотя тоже скрипя зубами. Но вот когда я высказал свое желание поступать в семинарию, вот там был, конечно, отдельный разговор, да. Вот скажите, вы приехали в город, да, и попали в молодежную среду православную. Что она вам дала или дает?
Дает, наверное, радость общения. И когда ты просто приходишь в храм на службу, особенно в храм другой, да, в который ты давно не ходишь, да, как-то пытаешься найти свой храм, где тебе там больше нравится и так далее, в городе, после того, когда у тебя был один приход, там, да, допустим, в твоем маленьком городке, ты приходишь, понимаешь, что, в принципе, везде как сформирована какая-то семья, какая-то уже община при каждом храме, да, то есть все друг друга знают, и ты приходишь на службу, да, то есть у тебя там происходит молитва, и все, то есть ты уходишь домой, без какого-то общения, как я говорила, уже без поддержки. Когда ты приходишь в молодежное общество, ты думаешь, ого, у нас столько молодежи, оказывается, есть. У нас есть люди, которым это интересно. У нас есть люди, которые тебе задают какие-то вопросы, на которые ты отвечаешь и сам начинаешь о большем задумываться. И, наверное, это дает мотивацию изучать ту же историю церкви, изучать какие-то... вещи, потому что думаешь, ну вот если человек знает там Библию хорошо, наверное, Ветхий Завет или там историю церкви, то, наверное, он либо священник, да, какое-то образование имеет, либо же он просто давно в церкви, и как-то вот он уже пришел с годами к этому. А тут ты приходишь и понимаешь, что много людей, которые это знают уже в твоем возрасте, которые это знают уже больше, и ты понимаешь, что есть куда развиваться, и это, наверное, дает, как я уже сказала, определенную мотивацию.
А чем отличается круг общения среди православной молодежи и светской? Ну, вот вы студентка, да? У вас огромное количество однокурсников на потоке, да? Вот есть ли различия? Если есть.
Различия, наверное, Второе, я успела подметить, это в эмоциональности. То есть православные люди понимают, что нужно стремиться друг друга любить, нужно стремиться, то есть, человеку лишний раз подойти и обнять. То есть в православном обществе можно спокойно там, да, после какого-то собрания подойти и обнять, сказать, тебе какой-то там сегодня так прекрасно выглядишь. Там, да? Ну, то есть это действительно происходит искренне. А человеку для этого не нужно ждать какого-то праздника, да, чтобы сказать какой-то комплимент или что-то приятное. Да? Как вот в светском обществе все-таки как-то все друг друга пытаются держать себя, пытаются, наверное, даже держать. Как-то вести себя на людях, добавящие в обществе. А в молодежном обществе, мне кажется, больше вот эти вот границы стираются.
Эмоциональные, да?
Больше, да, эмоциональные.
А в плане общения я все же, как тоже человек, несколько имеющий отношение к молодежным сообществам нашего города, могу сказать, что вот на самом деле для меня до сих пор остается открытым вопрос о, знаете, таком явлении, как православная молодежь. По мне, так есть просто молодежь, ее много, и она хорошая. И есть люди православные внутри нее, которые ставят просто несколько иные цели в жизни. А вот разные воззрения, они присутствуют, наверное, везде. Такие, знаете, вот плана... Ну, вполне себе материального, там, какая музыка кому нравится, да, кому там какой досуг, кто как отдыхает, кто-то в походу, кто-то дома лежит, да, кто-то в горы идет. Вот этого, наверное, везде хватает. Но вот скажите, у нас в городе есть 3 молодежных организации, да? Вы их курируете? Бываете в них?
Да, бываю в них. С разной частотой.
С разной частотой. А вот чем они отличаются друг от друга?
Это очень интересный вопрос, потому что у каждого общества молодежного есть какая-то своя атмосфера. То есть, ну, казалось бы, да, очень многие люди ходят в эти все 3 общества, да, то есть иногда лица повторяются, и видим мы одних и тех же на разных заседаниях. Но атмосфера как-то вот она действительно у каждого своя. То есть, если мы говорим, например, про Гранат, то это, я думаю, больше направленность такого характера, как изучение Ветхого Завета, изучение Нового Завета. То есть у нас обычно беседы какие-то такие вот, именно на духовные темы мы разбираем какие-то вопросы. И это больше такой вот, наверное, я сказала бы, познавательная какая-то функция, познавательное вот что-то для себя такое образовательное. А молодежное общество Кронштадтского храма, мы там также иногда устраиваем, то есть какие-то отдельные тематические вечера, где мы читаем, допустим, договариваемся о какой-то теме, допустим, роль женщины в церкви там, да, или просто, в принципе, роль женщины. И отец Даниил Маслов находит в Библии также вырезки там, да, то есть там читаем про Руфь или там еще там какие-то отрывки и разбираем на их примере. Но это бывает достаточно редко, и чаще в Кронштадтском молодежном обществе это формат живого общения. То есть мы знакомимся, друг про друга рассказываем, то есть там больше идет такой полевок. А если мы говорим про молодежное общество медицинское, то там мы, в принципе, делаем первые шаги. То есть сейчас мы достаточно еще не касаемся каких-то серьезных, наверное, тем, касались таких общих понятий. Вот это у нас встречи были в кануне Великого Поста. То есть разбирали о Великом Посте, вообще разговаривали об этом, ходили по храму, знакомились с устройством алтаря, с устройством храма. То есть такие, наверное, первые шаги ознакомительные. Пока еще, я думаю, у нас все впереди.
У молодежного общества при медицинском университете очень забавный инстаграм по поводу такого посещения храма. Я помню, очень так был рад тому, что неформально подошел отец Илья, да, куратор этой организации, к оформлению. Он, конечно, молодец. И вот этот вопрос, кстати говоря, меня тоже некоторое время уже волнует. Вот скажите, наверняка ваши друзья, одногруппники, или когда узнали или узнают, что вы ходите в храм, у очень многих людей есть стереотип, что в храме все мрачно, что в храме, особенно девушки, значит, платки повязывают по самый нос, и ни о каком веселье и радости даже речи быть не может. Что вы видите в молодежных организациях? Ну, есть ли такое?
Конечно, такого нет, я не могу этого сказать. То есть, я думаю, мрачность или не мрачность зависит не от места, где мы смотрим эту мрачность, а от людей, которые там находятся. То есть, если человек сам по себе как-то зажат, если человек сам, по себе, ну, сам себя загнал в какие-то нормы, в какие-то рамки, да, и считает, что православие, христианство заключается в платке, поносы и юбка до пола, то, конечно, мы будем иметь дело с мрачностью и подобными вещами, о которых ходят как раз такие-то стереотипы. Вот. Но если мы говорим о молодежной среде, да, больше как раз таки таких обществах, как вот у нас присутствует в городе, то это люди, ищущие себя, люди, ищущие смысл в христианстве, да, которые задаются вопросом, зачем я туда хожу, не так, да, что меня бабушка там однажды привела, и я буду так ходить там, да, пока не умру, потому что вот так где-то написано, так бабушка сказала, не надо делать. То есть действительно люди задают вопросы, а почему я хожу, а почему я должен это делать, и действительно я должен это делать. То есть я думаю, что юность все-таки она связана с не с простым выполнением каких-то планов, да, то есть молодой человек, он пытается все перепроверить, пытается все осознать каким-то опытным, эмпирическим путем, дойти до этого и понять действительно, зачем я здесь, кто я здесь и что будет дальше.
И помогает молодежная организация в этом
поиске?
Я
думаю, что да, потому что когда человек сам взрывается, конечно же, основополагающие ответы, да, там основополагающая база для ответов на эти вопросы, это, конечно же, Священное Писание, и, конечно же, это какие-то церковные учения, писания святых отцов, но если человек в этом сам будет взрываться, в этом можно очень сильно глубоко зайти и утонуть, я думаю, потому что это достаточно серьезно, особенно для молодого ума. Отсюда, я думаю, рождаются и сектантство, и какие-то неправильные толки, какие-то неправильные понимания. А когда ты в среде, при том, что большой плюс, я считаю, при каждом молодежном обществе есть священник, с которым можно неформально пообщаться, то есть, да, задать вопросы, которые тебя интересуют. Ты же не будешь постоянно за батюшкой бегать после службы, тем более не всегда это возможно, не всегда возможно его поймать. А тут целых там полтора-два часа у священника есть время просто пообщаться и ответить на все интересующие тебя вопросы.
Да, это здорово в нашем ритме жизни, когда у тебя есть свободная минутка, или там полтора часа целых, да, сесть и ответить на вопросы. И радостно, на самом деле, я вам сейчас говорю с точки зрения священника, да, который тоже периодически принимает делегации молодых людей. Очень радостно видеть вопрос в глазах. То есть вы говорите, а почему я хожу в храм? Я должен я вообще ходить в храм? По опыту могу сказать, что несколько лет назад за этот вопрос внутри созревший, да, человек сам себя мог очень долго корить. Мол, как же так, я теряю веру, раз я себе задаю вопрос, зачем я хожу в храм? Сейчас же наоборот, мы говорим о том, что такие вопросы задавать нужно. Без осознания концептуально важных вещей мы не сможем понять. Наших бабушек, которые ходили в храм, молились, они-то точно знали, да, интуитивно ли или осознанно, это уже другой вопрос. Но вот то, что нам пытались они привить, это имеет очень серьезную фактическую базу под собой. И узнать об этом как раз помогает молодежные или иные организации, ну, просто для студенчества приятнее общаться, конечно, в кругу таких сверстников, потому что круг, наверное, вопросов один. Ну, потому что в молодежных организациях, ведь в молодежных объединениях мы же не разговариваем по поводу там, как бы побыстрее ипотеку выплатить, да? Второго ребенка надо куда-то отдать в какой-то кружок. Там таких вопросов пока еще нет. Хорошо, что их пока нет. Это молодость должна отдать свое и взять свое. Но вот поговорим вот еще о чем. Вы студентка. У вас, поскольку медицинский университет, наверняка львиную долю всего времени занимает учеба и самоподготовка. Скажите, пожалуйста, вот эти встречи, понятно, что они для вас отдушины определенные, да?
Да.
А помимо вот этих встреч, которые еженедельно проводятся, да, собираетесь ли вы вместе, как-то вы проводите время, там, отдых?
На самом деле это начинается уже со временем. То есть когда мы пришли, только, да, допустим, красноярская молодежка, она сама достаточно молодая, и когда мы только пришли, мы начали все знакомиться. То есть очень было мало знакомых уже изначально людей, которые там, допустим, вместе пришли, там, да, давно дружили, ходили, и которые могли бы предложить и провести как-то вместе досуг. Конечно, когда мы уже перезнакомились все, передружились, сейчас наши встречи приобретают самый разный формат, мы можем объединиться несколькими молодежками, пойти на шашлыки, вот на день жен Мироносец мы выбирались на орешек. на пляж. То есть это была абсолютно неформальная встреча. Действительно много эмоций с гитарами. То есть действительно такие молодежные душевные посиделки. Да, сказать, что молодежь православная очень мрачная. Очень такая невозможно. Знаете, как меняются лица прохожих, когда идет священник с гитарой, с букетом роз для девушек. И просто все такие смотрят. Это правда священник? Так бывает? Неужели вы ходите там не в платках? И почему вообще не в храме сейчас? Да? Это очень сильно рвет какие-то стереотипы и представления людей. Также можем просто спокойно списаться, там, я не знаю, у нас везде есть беседы, конечно, друг с другом мы сейчас общаемся, то есть если это свободный вечер, если это свободные выходные, а ребята обещают отличную погоду, давайте мы съездим там туда, давайте мы вот сходим в женский Казанский монастырь там на экскурсию, давайте мы там еще, то есть... Или там, допустим, кто-то может просто спокойно написать: «Ребята, я сейчас в лесопарке, кто-нибудь тут рядом есть, пойдемте там в волейбол погоняем, футбол, там, я не знаю, у нас есть футболисты». А ребята, которые учатся, как правило, в семинарии, там футболисты, и они постоянно зазывают то на футбол, то на волейбол. То есть наши встречи приобретают в последнее время самый различный формат.
Сейчас лето, оно предполагает все-таки такое. Вот вернемся к изучению Библии. Да? Ну, понятно, что те же самые семинаристы посвящают этому довольно-таки серьезное время. А вот скажите, в Гранате, да, как вы говорили, в одной из молодежек нашего города, этому уделяется тоже особое внимание. А вот в каком формате это проходит? Это лекция, или это вопрос-ответ, или это домашнее задание и потом обсуждение?
Нет, домашних заданий у нас никогда не было, потому что, я думаю, это достаточно сложно. Это было бы эффективно, если бы все одинаково могли это выполнить. То есть если придет человек, который там один, да, просидел час над Библией, да, что-то поискал, что-то нашел, здесь какие-то ответы, а другой человек будет сидеть, грубо говоря, не в теме, то это будет, я думаю, неравнозначное общение, и другому человеку будет достаточно скучно. То есть это происходит в формате того, как руководитель вообще предлагает какую-то тему. Например, воскресение из мертвых, либо же что такое душа, либо же можем, так как молодежное общество, мы можем по несколько раз обсуждать тему семьи. И
по несколько сотен раз
обсуждать, и каждый раз в другой какой-то теме все равно эту тему мы приплетаем, все равно эту тему мы затрагиваем, без этого вообще никак не проходит. И как правило, большую часть, да, какую-то часть уже готовая есть у отца Артемия, который нам это все рассказывает, да, что-то. И, конечно же, параллельно он встречает ряд вопросов. Особенно, когда выходит время, уже нам пора расходиться. И у нас отец Артемий, у нас последний вопрос, вот сейчас точно последний. Потом у нас еще последний. В итоге мы к 10, дай бог, расходимся с этими последними вопросами. И... как правило, можем что-то зачитывать. То есть у нас не происходит так, что да, вот мы все берем Библию и все начинаем читать, или какое-то домашнее задание мы там рассматриваем. То есть это происходит в формате живого общения, в формате, может быть, частично какой-то лекции, но подкрепляется какими-то ремарками из Библии, какими-то отрывочками и нашими вопросами.
И это эффективно?
Да, это эффективно, потому что если мы... ну, знаем, да, что Библия очень концентрированный такой текст, если ее просто сидеть и читать, долго ты это не сможешь делать, да, то есть Толстого можно сесть и прочитать 300 страниц за раз, а Библию ты читаешь там третью, седьмую страничку, и уже ты чувствуешь, тяжело, что да. Все, да, что полное. А когда это переходит именно в формат такой беседы, лекции, когда из Библии берутся только лишь некоторые отрывки, то это придает смысл и не отягощает, так, грубо говоря, информации.
Дело в том, что Библия настолько многоуровневая книга, что возвращаться к одному и тому же месту в ней можно сколь угодно раз. И с приобретением жизненного опыта, приобретением определенных знаний, может быть, даже по иным сферам жизни, приобретаются и открываются новые грани у той же самой уже 2000-летней фразы, которые, может быть, ты из детства читал, да, но вот сегодня, когда там человек что-то узнал или там приобрел новый опыт, эта фраза может приобрести совсем иной смысл и значение. Никогда в жизни не думал, что мне для познания Бога поможет там второй закон термодинамики, например, да. Вернемся к вот к какому формату. Скажите, а вот вообще трудно ли вам как девушки верующие, православные, общаться в обществе студенческом?
Ну, тут, я думаю, с Божьей помощью меня окружают те люди, которые достаточно адекватно относятся к православию, к христианству. Мне очень нравится позиция, то есть тех людей, которые не верят. В моем окружении есть очень интересный человек, который я обычно привожу всем в пример, как пример атеизма. То есть, что я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда мы говорим про атеизм, как правило, это атеизм переноса чужих мыслей. То есть попы на машинах, у нас, значит, что-то там, у нас такие клишированные какие-то фразы очень-очень. А в моем окружении есть человек, который понимает, о чем он говорит. Он действительно считает, что он неверующий, не знаю, насколько это правда, но он знает Библию, он знает церковный уклад, он знает какие-то такие важные моменты в религии. И он со мной разговаривает, так сказать, на равных, в том плане, что он не принижает веру и не пытается просто, знаете, закидать какими-то негативными фразами. Он действительно задает вопросы по Библии. То есть я понимаю, что он это знает. Возможно, это его верующая семья как-то на это повлияла. И он... Такой атеизм, то есть он не пытается задавить твое мнение, он пытается выяснить, почему. А вот почему, да, это если у вас Бог добрый, почему он тогда не мог Адама и Еву простить, да, это же было по щелчку, там, изменить их природу и так далее. То есть он такие какие-то глубокие вопросы задает. И вот этот атеизм его, наверное, вообще помогает мне расти как православному человеку, потому что такой атеизм, да, ты думаешь, а ведь правда почему? А вот правда почему? И ты начинаешь искать ответ на эти вопросы. И это как-то происходит так навязчиво. И, наверное, знаете, мало очень людей в моем окружении, которые вот просто клишированными такими фразами меня забрасывают, или негативными. Такого я, наверное, не встретила. Поэтому не могу сказать, что мне тяжело общаться.
А общее представление о церкви среди молодежи сейчас?
Я думаю, что об этом пытаются просто не задумываться. То есть это как-то очень далеко, это очень... То есть люди, в принципе, верующих много. То есть когда экзамены, у нас половина верующих.
Даже больше.
Больше половины. То есть у нас действительно такой как-то, не знаю, стереотип, формат, что мы пришли, свечку поставили, пожалуйста, вот хоть бы биохимию там сдать, просто сдать потом, да? Пожалуйста, вот такой обмен мы сейчас совершим. Больше. А потом мы уйдем опять из церкви. Это вообще какой-то бог какой-то. Мне вообще 20 лет. Какой бог? Uh-huh. И у меня вообще вот старость. Может быть, тогда я там приду что-то я к этому. Но не сейчас. То есть это не сейчас. В принципе, у моих родителей такое же отношение. То есть этим нужно заниматься не в 20 лет, как мне говорят. И, наверное, какого-то конкретного представления нет. То есть когда все узнают, что я хожу в храм, ну окей. То есть это твой свободный день, единственный твой свободный день. Конечно, странно, что ты его посвящаешь там не сну до обеда, а хождением на литургии, или почему-то там во время сессии себя как-то ограничиваешь в еде. Ну и что, какой-то великий пост, бог с ним, у нас сессия, это вообще важнее всего. Вот, но... Не думаю, что это как-то очень сейчас интересует молодых людей.
Понятно. Ну, то есть, в любом случае, такие либо никак, либо потребительское отношение, да, к Богу?
Ну, в большей степени, наверное, да.
У меня сегодня тоже один юноша в социальных сетях долго описывал свою проблему. В конце написал такую фразу, которая, знаете, мне кажется, очень хорошо определяет вообще современное отношение молодого поколения с Богом, да? Я очень надеюсь, что Боженька сделает так, как мне хочется.
Да, действительно.
Прекрасно, да? Вот прям описывает то, что на уме у многих, ну и, к сожалению, у многих из нас тоже, порой мы тоже так скатываемся.
На самом деле очень много скатывается вопросов на финансовую сторону. То есть почему в церкви у нас все за деньги, да? Почему в церкви у нас там...
И почему?
За все нужно заплатить. Я всегда отвечаю, что в церкви за деньги все у тех, кто туда приходит как в магазин. То есть если ты пришел за свечкой, если ты пришел за тем, чтобы заказать какой-то молебен, да, там конкретно, там, да, ты пришел как в магазин за товаром или за услугой, тебя не интересует причастие, которое бесплатно совершается, тебя не интересует исповедь, которая бесплатно совершается, тебя не интересует какое-то живое общение с Богом, с прихожанами, тебя интересуют только какие-то определенные услуги. Чего ты тогда хочешь? Ты пришел в магазин. Все.
Об этом мы с вами продолжим говорить в следующей передаче. Большое вам спасибо, дорогие друзья. Всего вам доброго и до новых встреч.
Всего доброго.